и бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все смотрел в свою далекую неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий дух. Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целы. Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли. Как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матрёной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так. Из жалости, что человек слепой, и ему надо как-то кормиться. А потом совсем вызвали Ганю в сельсовет и сказали: назначаем тебе пенсию, не шляйся больше. Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя, сказал: спасибо нашей дорогой советской власти. И ушел. Но и тогда не перестал он ходить, только куда подальше, где еще не провели это вшивое радиво. Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали. Ты, дядя Шибко, уж на слезу жмешь. Ты б чего-нибудь повеселей. Жиганье, обиженно говорил Ганя. Много вы понимаете. И укладывал гармошку в мешок. И они шли с Матрёной дальше. Но дальше не лучше. И Ганя перестал ходить. Жили они с Матрёной в небольшой избенке под горой. Матрёна занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матрёной случались ругани, даже драки. «Глот!» — кричала Матрёна. «Ты вот её пропьешь пензию-то, а чем жить будем? Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?»
«Закрой варежку», — предлагал Ганя, — «и никогда не открывай».
«Я вот тебе открою сейчас шумовкой по колгану, черт слепошарый!»
Ганя бледнел. «Ты мои шары не трожь. Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это!» Вообще, стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь на свадьбу поиграть, отказывался. «Я не комик, чтоб под пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть, под их и пляшите». Пришли раз молодые из сельсовета, наверное, Матрёна сбегала, пожаловала, заикнулись. «Вы знаете, есть ведь такое общество слепых. Вот и записывайтесь туда», — сказал Ганя. «А мне и тут хорошо. А этой, моей, передайте, если она еще по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю».
«Ну почему вы так?
Как?
Вам же лучше хотят.
А я не хочу. Вот мне хотят, а я не хочу. Такой я, губошлеп, уродился, что себе добра не хочу. Вы мне пенсию платите? Спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чего мне в том обществе делать? Чулки вязать, да радио слушать? Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон».
Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже. Приехали из города какие-то люди, трое, спросили: «Здесь живет Гаврила Романович Козлов». Ганя насторожился. «А зачем? В общество звать?
В какое общество?
Вы песен много знаете, нам сказали.
Ну так нам бы хотелось послушать и кое-что записать».
«А зачем?» — пытал Ганя.
«Мы собираем народные песни, записываем. Песни не должны умирать».
Догадался же тот городской человек сказать: такие слова. Ганя встал, заморгал пустыми глазами, хотел унять слезы, а они текли, и ему было стыдно перед людьми. Он хмурился и покашливал, и долго не мог ничего сказать. «Вы споете нам?»
«Спою».
Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобнее ремень на плече и опять смотрел куда-то далеко-далеко. И опять лицо его было торжественное и умное, и скорбное, и прекрасное. Был золотой день бабьего лета. Было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая, никто в этот будничный рабочий день не знал, что у Гаврилы Романовича Козлова сегодня праздник. Пришла с огорода Матрена. Навалился на плетень соседский мужик Егор Анашкин. С интересом разглядывал городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами, приготовились слушать Ганю. «Сперва жалобные или тюремные?» — спросил Ганя.
«Любые». И Ганя запел. Ах, как он пел!
Сперва пел про безноженьку, подождал, что скажут. Ждал напряженный, смотрел вдаль. А что-нибудь такое построже? Нет, это тоже хорошее, но что-нибудь, где горе настоящее.
Да разве ж это не горе? Без ног-то, удивился Ганя.
Горе, горе, согласились. Словом, пойте, какие хотите,
как на кладбище. Митрофановском.
Отец дочку родную убил, запел Ганя.
И славно так запел. С душой.
Это мы знаем. Слышали, остановили его.
Ганя растерялся.
А чего ж тогда? Тут эти трое негромко заспорили. Один говорил, что надо писать все. Двое ему возражали, зачем. Ганя напряженно слушал и все смотрел туда, куда-то, где он, наверное, видел другое, когда слушали его и не спорили, слушали и плакали. А вот вы говорили тюремные. Ну-ка, тюремные.
Ганя поставил гармонь рядом с собой, закурил. «Тюрьма — это плохое дело», — сказал он.
«Не приведи, Господи».
«Зачем вам?»
«Почему же?» «Нет, люди хорошие, будет. Попели, поиграли и будет».
И опять жесткая строптивость сковала лицо.
«Ну, просят же люди», — встряла Матрена. «Чего ты кабенишься-то?»
«Закрой», — строго сказал ей Ганя.
«И шаг», — сказала Матрена и ушла в огород.
«Вы обиделись на нас?» — спросили городские.
«По что?» — изумился Ганя. «Нет».
«За что же?»
«Каких песен вам надо? Я их не знаю. Только и делов».
Городские собрали свои чемоданчики,
поблагодарили Ганю, дали 3 рубля и ушли.
Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.
«Отчего, правда?»
«Заортачился-то», — поинтересовался он.
«Спел бы, может, больше бы дали».
«Свиней-то вырастил?» — спросил Ганя после некоторого молчания.
«Вырастил», — вздохнул Егор. «Теперь не знаю, куда с ими деваться, черт бы их надавал. С дуру-то да, разрешили, давай по 5 штук, а куда теперь? На базар там без меня навалом, не один я такой».
Егор закурил и задумался.
«Эх ты, поросятинка!» — вдруг весело сказал Ганя. «На-ка, трешка-то, сходи, возьми бутылочку.
За здоровье свинок твоих, и чтоб не кручинился ты. Выпьем.
Комментарий. Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в сборнике Шукшина «Земляки», затем в «Беседах при ясной луне». Впоследствии издан 6 раз. Рассказ. От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла? Прямо как в старых добрых романах. Бежала с офицером. Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу и нашел на столе записку. «Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня, Людмила». Огромный Иван, не оглянувшись, грустно сел на табуретку, как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда. Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо, показалось ему, что этого не перенести. Так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла. Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать, и не мог, не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. Мелькнула короткая ясная мысль. Вот она какая, большая-то беда. И все. 43-летний Иван был не по-деревенски, изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание, но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам. Всегда ли он весел и умеет ли складно говорить? «Ну а как же?» — говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше. И молчал. «Не в этом дело», — думал он. «Что я тебе? Политрук». И вот, на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый. Потом узнал Иван, как все случилось. Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе смонтировал. 2 дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало, противно. Бросил. На 3-й день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже хотелось спросить всех, как же так можно? Рассказ. Значит, было так. Я приезжаю, на столе записка. Я ее не буду пересказывать. Она там обзываться начала. Главное, я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл, на какую. Но она, дурочка, не понимает, ну и что? Мало ли на кого я похожий. Я и давай теперь скакать, как блоха на зеркале. А ей, когда говорили, что она похожа, она прямо счастливой становилась. Она и в культ просвет, школу из-за этого пошла. Она сама говорила. А если сказать кому, что он на Гитлера похожий, то что ему тогда остается делать? Хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой, вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили, потому что нельзя так.
Нет. И это и все в город надо было. Там, говорит, меня все узнавать будут. Ну, не дура. Она, в общем-то, не дура, но малость чокнутая насчет своей физиономии. Да мало ли красивых. Все вы бегали из дому. Я же знаю, он ей сказал, как вы здорово похожи на одну артистку. Она, конечно, вся засветилась. Эх, учили вас, учили, государство деньги на вас тратило. А вы теперь сяли на шею обществу и радешеньки. А государству в убытки. Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул государство и продолжал. Эх, вы думаете, если б я шофер, так я ничего не понимаю? Да я вас насквозь вижу. Мы государству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я сейчас пишу. А при встрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, что кое-кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю, и нечего мне после этого пришивать, что я кому-то угрожал, но при встрече могу разок угостить. А потому что это тоже неправильно. Увидал бабенку более-менее ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Уверяю вас, хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог бы поприжать, потому что в рейсах всякие встречаются. Но, однако, я этого не делаю. А вдруг она чья-нибудь жена? А они есть такие, что может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил? Я не лиходей людям. Теперь смотрите, что получается. Вот она вильнула хвостом, уехала, куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полный уверенность, что они там наладят новую? Нету. Она всего-навсего неделю человека знала. А мы с ней 4 года прожили. Не дура она после этого. А государство деньги на ее тратило, учило. Ну и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родители, я ее знаю, они в соседнем селе живут, хорошие люди. Ей, между прочим, брат тоже офицер, старший лейтенант. Но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый раз еду из рейса, и у меня душа радуется, скоро увижу. И, пожалуйста, мне надстраивают такие рога. Да черт, ей не вытерпела там. Такой ловкач попался, что на 10 минут голову потеряла. Я бы как-нибудь пережил это. Но зачем совсем-то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как-то у меня не укладывается в голове. В жизни всяко бывает. Бывает, иной раз слабость допустил человек. Но так вот одним разом всю жизнь рушить, зачем же так? Порушить-то ее легко, но снова складывать трудно. А уж ей самой 30 лет. Очень мне сейчас обидно, потому я пишу свой рассказ. Если же уж на то пошло, у меня у самого 3 ордена и 4 медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость. Как выпью, так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в голове. Тверезый, я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпивши не видел и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все 4 года ни разу не матернулся. Она это может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие прямые рога. Тут кого хошь обида возьмет.
Я тоже не каменный. С приветом. Иван Петин. Шофер первого класса. Иван взял свой рассказ и пошел в редакцию, которая была неподалеку. Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе. Холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб. Иван встречал ее с репетицией, а иногда провожал на репетицию. Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не высказал своей ненависти. Жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже утрами. Сердце сладко поднывало, чего-то ждалось. Весны и ждалась. И вот она наступала. Та самая, нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло солнце. Наступила. А тут глаза бы ни на что не глядели. Иван тщательно вытер сапоги, а замусоленный половичок на крыльце редакции вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал, встречались на рыбалке. «Агеев здесь?» — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же репетиции, декорации. Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться, больно дернуло за сердце. Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него. «Здесь. Вы к нему?» «К нему. Мне надо тут по одному делу». Иван прямо смотрел на женщину и думал, тоже небось, кому-нибудь рога надстроила. «Веселая». Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала, «Пройдите, пожалуйста». Редактор тоже веселый, низенький, несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола, «А!» — воскликнул он и показал на окно. На нас времечко-то работает, не пробовали еще переметами?» «Нет». Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас. «Я в субботу хочу попробовать». Редактора все не покидало веселое настроение. «Или не советуете? Просто терпения нет». «Я рассказ принес», — сказал Иван. «Рассказ?» — удивился редактор. «Ваш рассказ? О чем?» «Я тут все описал». Иван подал тетрадку. Редактор полистал ее, посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него. «Хотите, чтобы я сейчас прочитал?» «Лучше бы сейчас». Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал. «Наверное, у него жена тоже на репетиции ходит». А ему хоть бы что, пусть ходит. Он сам сумеет про эти всякие декорации поговорить. Он про все сумеет. Редактор хохотнул. Иван стиснул зубы. «Ах, славно!» — воскликнул редактор и опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик. «Чего славно?» — спросил Иван. Редактор перестал смеяться. Несколько даже смутился. «Простите, это вы о себе? Это ваша история?»
«Моя».
«Извините, я не понял».
«Ничего, читайте дальше». Редактор опять уткнулся в тетрадку.
Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен, и ему все-таки смешно. И чтобы скрыть это, он хмурил брови и, понимающе, делал губы трубочкой. Он дочитал: «Вы хотите, чтобы мы это напечатали?»
«Ну да,
но это нельзя печатать. Это не рассказ».
«Почему?» «Я читал, так пишут».
«А зачем вам нужно это печатать?» Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. «Что это даст? Облегчит ваше горе?»
Иван ответил не сразу: «Пускай они прочитают там».
«А где они?»
«Пока не знаю».
«Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша?»
«Я найду их и пошлю».
«Да нет, даже не в этом дело», — редактор встал и прошелся по кабинету. «Не в этом дело. Что это даст? Что она опомнится и вернется к вам?»
«Им совестно станет».
«Да нет», — воскликнул редактор, — «господи, не знаю, как вам, я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем, даже если я отредактирую это».
«Может, она вернется».
«Нет», — громко сказал редактор. «Ах ты, господи!» Он явно волновался. «Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем».
Иван взял тетрадку и пошел из редакции.
«Подождите!» — воскликнул редактор. «Ну, давайте вместе от третьего лица».
Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о декорациях, репетициях собаки.
Он направился прямиком в чайную. Там взял 0,5 кило водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него. А он шел и плакал, и ему было не стыдно, он устал.
Комментарий. Написан этот рассказ в 1967 году, впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 9. Вошел в сборники Шукшина «Там вдали», 1968 год, «Земляки», 1970 год, «Беседа при ясной луне», 1974 год, «Избранные произведения», 1975 год. Напечатан также в сборнике «Сибирский рассказ», выпуск 2, Новосибирск, 1878 год. Около 10 изданий.
Чудик.
Жена называла его Чудик. Иногда ласково.
Чудик обладал одной особенностью. С ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал. Но то и дело влипал в какие-нибудь истории, мелкие, впрочем, но досадные. Вот эпизоды одной его поездки. Получил отпуск. Решил съездить к брату на Урал. Лет 12 не виделись. «А где блесна такая? На подвид битюря!» — орал Чудик из кладовой.
«Я откуда знаю?»
«Да вот же все тут лежали!» — Чудик пытался строго смотреть круглыми и сине-белыми глазами. «Все тут, а этой, видите ли, нету. На битюря похожая? Ну, щучья! Я ее, видно, зажарила по ошибке».
Чудик некоторое время молчал.
«Ну и как?
Что?
Вкусная? Ха-ха-ха!»
Он совсем не умел острить,
но ему ужасно хотелось.
Зубки-то целые, она ж дюралевая.
Долго собирались, до полуночи. А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.
«На Урал! На Урал!» —
отвечал он на вопрос, куда это он собрался.
«Проветриться надо!»
При этом круглое мясистое лицо, его круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам. Они его не пугали.
«На Урал!»
Но до Урала было еще далеко. Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд. Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племешам, конфет, пряников. Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы полная женщина с крашенными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе. Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком. У него склероз, хорошо, у него уже 7 лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию, а этот без году недели руководит коллективом и уже, может, вам, Александр Семенович, лучше на пенсию? Нахал! Шляпа поддакивала, да-да, они такие теперь, подумаешь, склероз, а Сумбатыч тоже последнее время текст не держал. Моя-то, как ее, Чудик уважал городских людей. Не всех, правда. Хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался. Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, 3 плитки шоколада и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать. Что-то глянул на полу-то. А у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей 50-рублевая бумажка. Эдакая зеленая дурочка. Лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись в торопях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим в очереди про бумажку. «Хорошо живете, граждане!» — сказал он громко и весело. На него оглянулись. «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Тут все немного поволновались. «Это ведь не тройка, не пятерка. 50 рублей. Полмесяца работать надо, а хозяина бумажки нет». «Наверное, тот в шляпе», — догадался Чудик. Решили положить бумажку на видное место на прилавке. «Сейчас прибежит кто-нибудь», — сказала продавщица. Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении дух. Все думал, как это у него легко, весело получилось. У нас, например, такими бумажками не швыряются. Вдруг его точно жаром всего обдало. Он вспомнил, что точно такую бумажку и еще 25-рублевую ему дали в сберкассе дома. 25-рублевый он сейчас разменял, 50-рублевый должна быть в кармане. Сунулся в карман? Нету. Туда-сюда нету. «Моя была бумажка-то», — громко сказал Чудик. «Мать твою так-то, моя бумажка-то!» Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их 2 получил в сберкассе, одну 25-рублевую и другую полусотельную. Одну 25-рублевую сейчас разменял, а другой нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие, конечно, раз хозяина не нашлось, он решил прикарманить. Нет. Не пересилить себя. Не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать. «Да почему же я такой есть-то?» — вслух горько рассуждал Чудик. «Что теперь делать?» Надо было возвращаться домой.
Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа и не вошел. Совсем больно станет, сердце может не выдержать. Ехал в автобусе и негромко ругался, набирался духу. Предстояло объяснение с женой. Сняли с книжки еще 50 рублей. Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена, она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове, ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки. Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили. У нас в соседней деревне один дурак тоже схватил головешку и за матерью, пьяный. Она бежит от него и кричит, руки-то не обожги, сынок. О нем же и заботится. А он прет, пьяный харин, на мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным? Сами придумали, строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на чудик поверх очков. Зачем, не понял тот. У нас за рекой, деревня Раменская. Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил. После поезда чудику надо было еще лететь местным самолетом 1,5 часа. Он когда-то летал разок, давно. Садился в самолет не без робости. Неужели в нем за 1,5 часа ни один винтик не испортится, думал. Потом ничего. Осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А чудик хотел выяснить вот что. Он слышал, что в самолетах дают поесть, а что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете. Ради любопытства. Зажили ли? Решил он. Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что ах, какая красота. Он только ощутил вдруг глупейшее желание упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал, почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не 5 километров. Мысленно отмерил эти 5 километров на земле, поставил их на попа, чтобы удивиться. И не удивился. Вот человек, придумал же, сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой. «Пристегнитесь ремнями», сказала миловидная и молодая женщина. «Идем на посадку». Чудик послушно застегнул ремень. А сосед ноль внимания. Чудик осторожно тронул его. Велят ремень застегнуть. «Ничего», — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то. «Дети, цветы жизни, их надо сажать головками вниз». «Как это?» — не понял Чудик. Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить. Быстро стали снижаться. Вот уж земля рукой подать, стремительно летит назад, а толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик промазал. Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали. Это поразило чудика. Он тоже молчал. Встали. Первый, кто опомнился, глянули в иллюминатор и обнаружили, что самолет на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его, «Мы, кажется, в картошку сели». «Что? Сами не видите?» — ответил летчик.
Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить. Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать. «И это!» — радостно воскликнул он и подал. У читателя даже лысина побагровела. «Почему надо обязательно руками трогать?» — закричал он шепеляво. Чудик растерялся. «А чем же? Где я ее кипятить буду? Где?» Этого Чудик не знал. «Поедемте со мной», — предложил он. «У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету». Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать. В аэропорту Чудик написал телеграмму жене. «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь. Милая груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила: «Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде». «Почему?» — спросил Чудик. «Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена! Вы, наверное, подумали, в письмах можете писать что угодно. А телеграмма — это вид связи, это открытый текст». Чудик переписал. «Приземлились, все в порядке, Васятка». Телеграфистка сама исправила два слова. «Приземлились» и «Васятка» стало «долетели, Василий». «Приземлились». «Вы что, космонавт, что ли?» «Ну ладно», — сказал Чудик, — «пусть так будет». Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников. О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу не взлюбила Чудика. Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом: «Тополя, тополя». Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло: «А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?» И хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало неловко. «Это, там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая». Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца. «А помнишь?» — радостно спрашивал брат Дмитрий. «Хотя кого ты там помнишь? Грудной был. Меня оставят с тобой. А я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже, попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно, только отвернуться, я около тебя опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колени, а уж это с поцелуями. А помнишь, тоже вспоминал Чудик, как ты меня... Вы прекратите орать!» Опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. «Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же разговорились!» «Пойдем на улицу», — сказал Чудик. Вышли на улицу, сели на крылечки. «А помнишь?» — продолжал Чудик. Но тут с братом Дмитрием что-то случилось. Он заплакал и стал колотить кулаком по колену. «Вот она, моя жизнь! Видел, сколько злости в человеке, сколько злости!» Чудик стал успокаивать брата: «Брось, не расстраивайся, не надо. Никакие они не злые, они психи, у меня такая же. Ну, чего вот не взлюбила, за что? Ведь не взлюбила она тебя, а за что?» Тут только понял Чудик, что да, не взлюбила его сноха. «А за что действительно?» «А вот за то, что ты никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее дуру, помешалась на своих ответственных, а сама-то кто? Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает.
Она и меня тоже ненавидит, что я неответственный из деревни.
В каком управлении-то?
В этом, горно, не выговорить сейчас. А зачем выходить был? Что она, не знала, что ли?
Тут и чудика задело за живое.
А в чем дело вообще-то? Громко спросил он, не брата, кого-то еще. Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь, выходец из деревни. Надо газеты читать. Что не фигура, понимаешь, так выходец. Рано пошел работать.
Насколько я ей доказывал, в деревне-то люди лучшие, незаносистые.
А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его?
Знал, как же.
Уж там куда деревня, а пожалуйста, герой Советского Союза. 9 танков уничтожил, на таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут 60 рублей платить. А разузнали только недавно, считали без вести.
А Максимов Илья?
Мы ж вместе уходили, пожалуйста, кавалер славы 3 степеней. Но про Степана ей не говори. Не надо. Ладно. А этот-то... Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками. Деревня, видите ли? Да там один воздух чего стоит. Утром окно откроешь, как, скажи, обмоет тебя всего. Хошь пей его, до того свежий, да запашистый. Травами разными пахнет, цветами разными.
Потом они устали. Крыш-то перекрыл? Спросил старший брат негромко.
Перекрыл. Чудик тоже тихо вздохнул. Веранду подстроил, любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду, начинаешь фантазировать, вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал. Сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малина нынче родилась пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже не взлюбит. А я как-нибудь поласковее буду. Она, гляди, отойдет. Ведь сама из деревни, как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. А вот детей замучила дура, одного на пианинах замучила. Другую в фигурное катание записал. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань. Опять возбудился Чудик, никак не понимая эти газеты. Вот, мол, одна такая работает в магазине, грубая. Эх вы, она домой придет, такая же. Вот где горе-то. И я не понимаю, Чудик тоже стукнул кулаком по колену. Не понимаю, почему они стали злые.
Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было. Брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли. Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. И я подумал, Чудик, разрисую-ка я ее. Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки Чудик пустил журавликов, стайку уголком. По низу цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток. Осмотрел коляску со всех сторон. Загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха. Усмехнулся. А ты говоришь, деревня, чудачка. Он хотел мира со снохой. Ребенок-то как в корзиночке будет. Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок белый с лампочкой. Я его тоже разрисую, думал. Часов в 6 Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо,
и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял: «Да ну что тут? Да ладно, Сонь, ладно уж». «Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!» — кричала Софья Ивановна. «Завтра же пусть уезжает!» «Да ладно тебе, Сонь! Не ладно, не ладно! Пусть не дожидается! Выкину его чемодан к чертовой матери, и все!»
Чудик поспешил сойти с крыльца. А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось, ну, теперь все. Зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются. «Да почему же я такой-то есть?» — горько шептал он, сидя в сарайчике. «Надо бы догадаться, не поймет ведь она, не поймет народного творчества». Он досидел в сарайчике до темна, и сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился, как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике. «Вот», — сказал он, — «это опять расшумелось. Коляску-то не надо бы уж. Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка». Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой траве, в одной руке чемодан, другой ботинки, подпрыгивал и пел громко: «Тополя, тополя». С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи, в них вздувались и лопались пузыри. В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. Комментарий. Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 9. Вошел в сборники «Там вдали», 1968 год, «Земляки», 1970, «Беседы при ясной луне», 1974, «Избранные произведения», 1975. Впоследствии издан около 10 раз, использован в фильме «Странные люди», 1969 год, новелла «Братка». «Миль пардон, мадам». Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят: «А вон Бронька Пупков, он у нас мастак по этим делам, с ним не соскучитесь». И как-то странно улыбались. Бронька Бронислав Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за 50. Он был на фронте, но покалеченная правая рука, отстреляно два пальца, не с фронта. Парнем еще был на охоте, захотел пить зимнее время, начал долбить прикладом лед у берега, ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался, и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца, указательный и средний, принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова: «Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра».
Хотел крест поставить. Отец не дал. Бронька много скандалил на своем веку. Дрался, его часто и нешуточно бивали. Он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде, педике. Зла ни на кого не таил. Легко жил. Бронька ждал городских охотников как праздника. И когда они приходили, он был готов хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои 8 пальцев. Охотник был умный и удачливый. Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего. «Насколь?» – деловито спрашивал Бронька. «Дня на 3. Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы». Ходили дня по 3, по 4, по неделе. Было хорошо. Городские люди уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории. В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу. Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился. И когда он наступал, желанный, с утра, сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал. «Что это с вами?» — спрашивали. «Так», — отвечал он, — «где будем отвальную соображать?» «На бережку?» «Можно на бережку». Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали. Бронька, опрокинув 2 алюминиевых стаканчика, закуривал. На фронте приходилось бывать. Интересовался он, как бы между прочим. Люди старше 40 почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых. Ему надо было начинать рассказ. «Это с фронта у вас?» — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку. «Нет, я на фронте санитаром был». «Да, дела делишки», — Бронька долго молчал. «Насчет покушения на Гитлера не слышали?» «Слышали. Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть. Да». «Нет, про другое. А какое еще? Разве еще было?» «Было». Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. «Прошу плеснуть». «Выпивал?» «Было, дорогие товарищи, было». «Ха! Вот настолько пуля от головы прошла», — Бронька показывал кончик мизинца. «Когда это было?» 5 июля 1943 года. Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое. «А кто стрелял?» Бронька не слышал вопрос, курил, смотрел на огонь. «Где покушение это было?» Бронька молчал. Люди удивленно переглядывались. «Я стрелял». А вдруг говорил он. Говорил негромко. Еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза и смотрел, точно хотел сказать. «Удивительно? Мне самому удивительно. И как-то грустно». Усмехался. Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер. «Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови. Вы серьезно? А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю? Знаю, дорогие товарищи.